Друзья, я прочитаю место Священного Писания, которое записано у пророка Иаиля. 2 глава, 15 по 18 стихи. Иаиля, 2 глава, с 15 по 18 стихи. «Вострубите трубою на Сионе, назначьте пост и объявите торжественное собрание. Соберите народ, созовите собрание, пригласите старцев, соберите отроков и грудных младенцев. Пусть выйдет жених из чертога своего и невеста из своей горницы. Между притворами жертвенником доплачут священники, служители Господни, и говорят: пощади, Господи, народ Твой, не предай наследие Твое на поругание, чтобы не издевались над ним народы. Для чего будут говорить между народами, где Бог их? И тогда возревнует Господь о земле своей и пощадит народ свой». Тема, которую я хотел сегодня бы говорить или же продолжать говорить, взята из 18 стиха, последнего стиха, «Ревность Господа о земле своей». Я бы хотел сегодня задать три вопроса и очень коротко на них ответить. Первое, мы должны дать определение ревности Божией. Второе, мы должны показать условия, которые необходимы для возбуждения ревности Божьей на земле. То есть это то, что мы должны сделать со своей стороны. И, конечно же, третье – это следствие того, что Господь возревновал о своей земле. То есть что Господь, в чем выражается со стороны Господа Его ревность к своему народу. А во вторник я имел такую возможность говорить о первых двух. Это я дал очень короткое определение о ревности Божьей. Я немного затронул второе условие. Это то, что необходимо сделать церкви для того, чтобы возбудить ревность Божию. Я сегодня очень коротко напомню, и мы поговорим также более подробно о том, что Бог делает со своей стороны, в чем выражается работа Божья, в том, чтобы показать свою ревность о земле своей. Поэтому мы должны знать, святые, что у Бога есть ревность, и надо получить доступ к этой ревности. Доступ к этой ревности. Она где-то есть, но не каждый святой человек, или же, вернее, каждый святой, но не каждый христианин, так называемый, может иметь доступ к ревности Божьей. Только святой христианин, который имеет право на основании Писания носить такой высокий титул, святой, он имеет право вот, и доступ к этой ревности Божьей. И говоря и определяя ревность Божию, мы увидели из данного контекста, что для чего народ израильский собрал торжественное собрание, для чего священники взывали и молились Господу, почему они молились и говорили: «Господь, избавь нас, помилуй нас». И Писание говорит, они обращались и молились к ревности Божией. Что им нужно было? Им нужна была помощь. Поэтому, святые, я верю, и мы знаем, что всякий раз, когда нам необходима помощь Господа, нам необходимо обратиться к Его любви или же святой любви, потому что ревность – это есть не просто любовь, это есть святая любовь. Это когда Бог проявляет свою любовь к своему слову, к своему народу, к своей земле, к своей горе Сиону. И когда мы напоминаем Богу о Его горе, о Его народе, о Его церкви, у Господа возгорается ревность. Почему? Потому что Он – муж и жених церкви. Писание говорит, что церковь – это есть жена и невеста Агнца. И если я знаю, что Господь Иисус Христос является женой и невестой Церкви Божией, я бы не хотел иметь проблемы между нами, говоря, с Церковью Божией, если она – это Его невеста. Вы подойдете к любому молодому человеку, к его невесте, и начинаете флиртовать с этой невестой. Ну, будут проблемы. Если молодой человек может защитить свою невесту и будет себя чувствовать некомфортабельно, когда кто-то другой начинает флиртовать с ней, то посмотрите, как отреагирует Христос, когда появляются люди, которые начинают вот издеваться над его женой, над его невестой, над его церковью. Поэтому, давая определение ревности Божией, мы говорили о том, что ревность Божия всегда приходит для того, чтобы явить нам милость. Исайя 63, глава 15 стих. «Презри с небес, посмотри из жилища святыни твоей и славы твоей, где ревность твоя и могущество твое. Благоутробие твое и милости твои ко мне не удержаны». Обратите внимание, здесь псалм Исаия обращается к ревности Божией и потом говорит, что «милости твои удержаны». Господь, где же твоя ревность? Стоит вопросительный знак. Где твоя ревность и с нею твое могущество? Почему, Господь, милости ко мне удержаны? Высвободи ко мне милость, но ты это сделаешь только тогда, когда я получу доступ к ревности Божией, и тогда ревность Божия возгорится, и Господь помилует свой народ. В чем заключается опасность ревности Божией? Что когда милость инспирируется ревностью Божией, то она приходит в виде святого суда Божия. А одних она милует, других она наказывает. Оно благословляет праведника и наказывает, конечно же, нечестивого. Поэтому сегодня не все в Церкви Божьей по всему лицу земли хотят слушать о святой любви Божией, которой есть ревность. Почему? Потому что когда она приходит, оно благословляет святого и осуждает нечестивого. Мы находим в книге Деяний апостолов, каким образом Господь, который вот только-только поднялся на небеса, ревновал о своей церкви. Он видел, что в ней происходило. В церкви был страх. Почему? Небесный жених на небесах смотрит на церковь, он не позволит никакому нечестивцу и лжецу, и вору, мы там читаем, были такие, находиться в церкви Божьей. Ну, благо, что сегодня... А может, и не благо. Будем, короче, очень коротко говоря, идти к этой ревности Божией. Нам она нужна. Конечно же, дьявол об этом знает, что до тех пор, пока не возгорится ревность Божия, можно легализировать многие грехи. Но когда придет ревность Божия, тогда любая попытка легализировать нечестие и грех будет заканчиваться плачевно. Поэтому, давая определение святой ревности Божией, из данного контекста мы видим, что ревность приходит для чего? Для того, чтобы помиловать наследие Божие, святых. И она приходит не для одного человека. Сразу скажу, что если я эгоист, или же среди нас есть эгоисты, но мы не сможем получить доступ к святой любви, к ревности. Почему? Потому что ревность Божия всегда идет к телу, к церкви, к Иерусалиму, к Сиону. Захария, 8 глава, с 1 по 3 стих. «И было слово Господа Саваофа. Так говорит Господь Саваоф. Возревновал я о Сионе ревностью великою, с великим гневом возревновал я о нем. Так говорит Господь, обращусь я к Сиону, буду жить в Иерусалиме, и будет называться Иерусалим городом истины, и гора Господа Саваофа горою святыни». Посмотрите, здесь Захария обращается с этим пророчеством и говорит, что ревность Божия рассчитана не для одного человека, она рассчитана для Сиона, Иерусалима, горы Божьей. Поэтому, святые, говоря сегодня вот эту мысль о ревности Божьей, мы должны понять, что мы должны молиться и ходатайствовать не просто за самих себя, а за Церковь Божию, за нашу поместную Церковь и также за Церковь по всему лицу земли. Несмотря на то, что у каждого из нас существуют свои персональные проблемы, свои личные недуги, свои личные боли, свои личные неудачи, провалы, но это говорит о том, что, чтобы получить милость Господа, я должен понять, что в теле Христа есть такие же святые, как и я. И это не один, не два. В теле Господнем миллионы людей, которые нуждаются в том, в чем нуждаюсь я. Поэтому я забываю о себе, начинаю молить Господа о том, чтобы Господь явил свою милость для святых, дал исцеление их телам, их душам, восстановил их отношения с Богом, помиловал их, дал им благословение, изобилие, процветание. Я благословляю всех. И Господь начинает в ревности подниматься и меня потом благословлять вместе со святыми. А если я молюсь, Господь, благослови меня, помажь меня, исцели меня, Господь, конечно же, исцелит. А потом снова заболею, потом снова будет эта же молитва попугая. Господи, исцели меня, помилуй меня, помоги мне. То есть я думаю, что церковь пришла в своем большинстве, святая церковь, пришла в своем большинстве, когда она может ходатайствовать, становиться в проломе и видеть... Переживать за всю Церковь Божию – это очень важно. Если человек не переживает за Церковь поместную, за Церковь Божию по всему лицу земли, то, разумеется, он близко не знает, что такое святая любовь Божия, то есть его ревность. Вот такое определение, святые, очень коротко. Есть очень много определений ревности, но я не буду говорить об этом. Я просто привязался к данному контексту, которое записано у Иаиля 2 главой, с 15 по 18 стих. Поэтому здесь вот открывается ревность вот с этой стороны. И теперь давайте очень коротко пробежимся и посмотрим, что необходимо сделать с нашей стороны для того, чтобы Господь позволил нам иметь доступ к Его святой любви, к ревности. Что мы должны сделать со своей стороны? Здесь мы читаем Иаиль с 15 стиха, говорит, «Вострубите трубою на Сионе». То есть мы должны трубить трубою на Сионе, и мы говорили о том, что Писание не говорит «воструби трубами». Один человек пытается трубить во все трубы. Писание говорит, что все «Вострубите во множественном числе через одну трубу, вострубите трубою». И тогда Господь даст нам доступ к Его святой ревности. Это говорит о том, что, святые, мы должны признать Божий порядок в церкви, признать Его божественную теократию. В числа 23 глава 21 стихом эта божественная теократия называется «трубный царский звук». Вы помните, когда Валаак, царь языческий, пришел к Валааму, пророку, который представлял интересы Бога на то время, и сказал: «Прокляни мне еврейский народ, прокляни мне Израиля». И Валаам, когда вышел для того, чтобы проклинать Израиля, получив, разумеется, денежную компенсацию, он увидел народ израильский, и что, видя эту красоту, он стал благословлять его. И вот одно из благословений. Числа 23 глава, 21 стих. «Не видно бедствия в Иакове». Тот говорит: «Прокляни, призови на него бедствие, проклятие». И он говорит: «Не видно бедствия в Иакове, и незаметно несчастье в Израиле. Господь Бог его с ним, и трубный царский звук у него». Что такое трубный царский звук? Не трубный звук демократии, когда все трубят, когда один пытается там трубить через все трубы. Хочу и это, никого не признаю. Я сам себе и пастырь, и апостол, и учитель, и сам себя учу, и сам себя удовлетворяю. Вот такой вот я сам с собой. Писание говорит: нет. Царский трубный звук – это, опять же, божественный порядок в Церкви Божьей. И, конечно же, Валаак, будучи диктатором на то время, монархом, сказал пророку: прокляни его. Почему? Потому что как они могут, за что любить Моисея? За что любить этого человека? Простой человек. Ну да, я слышал, у него там неплохой резюме, он был принцем Египта, но он не пришел с тем, с чем приходит. Он ходит с посохом, и за ним ходит большое количество людей. Весь Израиль ходит, и он ходит и водит их как будто бы за нос. И говорит: не могу понять, почему они его любят? Мне, чтобы продержаться, мне необходимо казнить, убивать. А он никого не убивает, он никого не казнит. Единственное, что он сделал, однажды убил египтянина, о чем пожалел. Надо, чтобы Бог убил египтянина, а не он. Это единственный человек, которому, да, он не хотел его убить. Он был просто сильный человек, и он промеж лба дал ему. И, ну, египтянин, ну, вообще, люди не сильные, но, учитывая, какой удар был сильный, то египтянин на месте повалился, потому что, ну, он не имел права, я думаю, защищаться от принца Египта, и встал вот в такую стоечку, когда он подошел, и он в своем гневе промеж лба ему дал, и все, не повторил своего удара. Это был единственный удар, когда Моисей нанес его. Единственный удар. Больше он не повторял его. Больше он никого не убивал. Господь за него стоял и поборал. Поэтому царский звук, или же царский трубный звук, святый нужен. Он нужен. И я благодарю Бога, что в Церкви Божией по всему лицу земли, да и в нашей поместной церкви, разумеется, есть этот царский трубный звук. В церкви должен быть отец, в церкви мы должны, конечно же, любить его, спонсоровать его, помогать ему, стоять и защищать его. Это очень важно. То, что мы и делаем с вами. Второе условие, которое здесь необходимо, помимо того, что он сказал, что «вострубите трубой на Сионе», Иаиль говорит, второе, «назначьте пост». Назначить пост во время торжественного собрания, да, ничего не кушайте, назначить пост. И мы говорили об этом посте, как Христос относился к посту. Вы помните, он сказал, что «помажь голову твою и умой лицо твое». Всякий раз, когда постишься, не являйся с унылым лицом. Поэтому пост, о котором говорил Иаиль, это у святых не должно быть унылые лица. Лица должны быть радостные. И Писание говорит, Иисус говорит: «Помажь голову твою елеем и умой лицо твое водою, чистою водою». И о чем это говорит? Это говорит о том, что мы должны правильно относиться к суду Божью. Когда мы умываем лицо водою, чистой водою, это говорит, что мы применяем суд Божий к самому себе, но не к другому. Мы это неоднократно слышали, когда священники приходили и умывали свои лица, руки, ноги свои, то они призывали этот суд Божий, судили сами себя. Нельзя было сказать такому священнику: посмотри, как этот брат одевается, на чем он ездит, и начинать. У них нет подозрения. Назначить пост – это значит лишиться подозрения, это умывать свое собственное лицо. И Писание говорит, что если бы мы судили сами себя, то не были бы осужденные с миром. Будучи же, наказываемся от Господа, чтобы в конце концов не быть осужденными с миром. То есть Господь вот так вот сказал в своем слове. Поэтому умыть свое лицо во время поста – это значит применять суд только святых к самому себе. Ну и, разумеется, помазать голову елеем – это значит признать Его Божий суд. Признать суд как благословение через помазанников Божьих, которые могут иметь право обличать меня. И Писание говорит: пускай обличает меня праведник. Это лучший елей. Это лучший елей, который не повредит голове моей. Поэтому пост. Он сказал: трубите трубою, назначьте пост. То есть начинайте судить сами себя. Не начинайте судить. Потому что вам нужно, что вам нужно? Милость. Но перестаньте судить других. Суди самого себя и признай суд Божий в церкви. Когда праведник обличает, можно подойти и сказать: «Ох, пастырь, благодарю, сегодня было прекрасное слово». А мы знаем, что это слово обрезало мое ухо, обрезало мое сердце, это слово смирило меня, и вот не хочется поблагодарить за эту проповедь. Такое ощущение, что откуда человек знает мои проблемы? Откуда пастырь Аркадий знает проблемы? Да потому что и у пастыря Аркадия, и у Даниила, и у других людей Божьих, у вас те же самые проблемы. И когда люди меня удивляют, удивляются, откуда человек знает? Иногда, когда я говорю, я просто говорю элементы из своей жизни. И говорят: «О, откуда ты знаешь мои проблемы?» Ну, по-моему, я тоже человек, я не ангел. Поэтому я чисто рассказал вам что-то из своей жизни. И человек говорит: «О, ты, наверное, пророк». Нет, я не пророк, я просто христианин, который говорю, что Господь сделал в моей жизни и как Он хочет меня избавить. Поэтому, святые, назначить пост – это значит умыть свое лицо водою, применить суд к себе и, конечно же, помазать голову елеем, сказать: «Господь, я готов, пускай меня обличает Твой помазанник Божий, праведник – это человек, который обличает меня правильно». То есть, ну, не каждый, несмотря на то, что я человек покладистый, но не каждому человеку позволю подойти ко мне и вот обличать меня и высказывать мне что-то. Не каждому. Потому что Писание говорит: «Пускай меня обличает праведник», то есть тот, кто это делает правильно. Слово «праведник» – это тот, кто делает правильно. Поэтому не на всякое обличение я реагирую. Конечно, я не грублю, я могу просто выслушать, посмотреть на человека с печалью, не показав печали в глазах, чтобы не расстроить его лишний раз. Ну и промолчать, и не принять этого. Но когда это делает человек правильный, то есть наш пастырь делает, то, разумеется, я это обличение принимаю и говорю: «Господь, благодарю, будем исправляться». Третье, что необходимо нам сделать, чтобы получить доступ к ревности Божьей, к святой Его любви. Писание говорит: «Объявите торжественное собрание». Объявите торжественное собрание. То есть это в Писании называлось торжественное собрание святым собранием. Любое собрание святых, святое собрание, есть торжественное собрание. И мы с вами поговорили о праздниках, которые праздновали израильтяне, и те праздники, которые назывались торжественными. Мы поговорили с вами о Пасхе и сказали, что Пасха – это есть наш настоящий Новый год, что не 1 января является Новым годом, хотя чувствуется праздничное настроение. Почему? Потому что мир празднует Новый год, а святые празднуют Новый год весной. То есть Господь так сделал, что и природа празднует, торжествует, и еврейский народ израильский торжествует, а весь мир не торжествует. Весна, да и весна. Интересно, а почему так вот? Как-то вот? Поэтому надо зимой было создать что-то такое праздничное, повешать какие-то лампочки, там всякие шарики, зайчики и так далее, создать иллюзию радости. Нет, нам не нужна иллюзия радости. Нам нужны настоящие, торжественные, святые праздники. И наш праздник есть Пасха, который был заклан за нас, умер и воскрес. Далее праздник Пятидесятницы. Это сразу 50 дней после Пасхи, то есть 7 недель. И 50-й день – это праздник Пятидесятницы, исполнение Духом Святым. Праздник Кущей. Это когда весь народ израильский праздновал и целую неделю жил в шатрах. Несмотря на то, что у меня вилла, богатый каменный белый дом, я должен выйти со своими детьми, со своей женой и ломать ветки деревьев, и строить у себя их, и жить ровно неделю в этих шалашах. Домой нельзя возвращаться. Я там живу, и я там сплю, и со всей семьей своей в этом шалаше. Конечно, может быть, легче это делать тому, у кого нет домов, бедным, нищим, вот ломать веточки. А вот представьте, как это делать людям, у которых, были обеспечены. Писание говорит, что мы должны праздновать этот праздник Кущей. Это говорит о том, что мы живем все-таки в этой земной временной хижине. Это говорит о том, что мы являемся странниками и пришельцами на этой земле. Мы пребываем здесь очень временно, и мы это уйдем. И всякий раз, когда приходил праздник Кущей, израильтяне вспоминали: «Боже мой, так я же здесь временно пребываю, что я так волнуюсь, что я так переживаю? Иногда что-то хотят забрать у него, а он держится, упирается зубами». Ну, ладно, вот там еще рукой держит, а иногда зубами хватается человек, руками, ногами. «Не отдам, пускай все забирают, ничего страшного не будет, Господь возместит». Поэтому надо праздновать праздник Кущей. И поэтому, когда что-то забирают, без проблем, без проблем. Господь все видит, ничего страшного, слава Богу, я праздник Кущ. Что у меня можно отнять? Ну, шалаш у меня не заберут, потому что пойду новые ветви наломаю и построю новый шалаш. И, конечно же, жить небом. Это тоже праздник торжественный. Следующий праздник – это праздник первого снопа. Это когда была жатва, начало жатвы, то первое, конечно же, приносилось Богу. Так и у нас должно быть. Праздник труб – Сегодня мы говорили о том в начале, что мы должны праздновать эти праздники и признавать Божьи трубы в Церкви Божьей. День искупления – это в то время, когда однажды в год первосвященник заходил с кровью жертвенного козла и кропил на ковчег, и потом брял козла для отпущения Азазеля, возлагал на него руки, исповедал на него все грехи и отпускал землю непроходимую, как мы слышали. Это называлось Днем искупления. Мы должны также это делать, и вы его делаете, и я всякий раз, когда я прихожу к старшему брату, к пастору церкви, говорю, я хочу исповедоваться. Вот здесь мы празднуем День искупления. День искупления. Всякий раз, когда мы стоим на коленях и просим прощения у Господа, мы торжествуем и празднуем этот праздник. Конечно же, они праздновали, евреи, все субботы или же шаббат, это был день покоя. Они праздновали праздник новолуния или же новомесячья, полной луны. Дьявол его почему-то очень ненавидит, и поэтому многие люди начинают бесноваться при виде полной луны. То есть во время новолуния, новомесяча, когда Израиль празднует во всем мире, вот одержимые люди определенными духами злыми, они начинают выходить, то есть и буйствовать, и в одержимости. И эта одержимость проявляется в них. Почему? Потому что дьявол не хочет видеть полной луны. Когда он видит месяц, он говорит, нормально, так. Когда уже не полмесяца видно, а так уже до половины доходит, он говорит, что-то мне не нравится. Это когда полная луна, говорит, надо делить. Мне нравится больше месяц. Надо поделить церковь, надо сделать так, чтобы не могу видеть полную луну. Не могу, ненавижу. И, конечно же, через это надо знать, он беснуется. Он беснуется всякий раз, когда пытается сделать что-то против церкви, превратить эту полную луну слома в месяц, то за этим стоит определенный дух. Может быть, эти люди в одержимости своей не трясутся, пену изо рта не пускают, но ее можно пустить, можно увидеть. Если мне дали 10-15 минут, то любой человек, который пытается что-то сделать, вытворить с церковью Божью, если его вскрытой камерой снять, то через 15 минут могу всю пену из него достать. Просто поговорю, начну говорить о теократии Божьей, о порядке Божьем, о как прекрасно служить Богу, о смирении, об ученичестве. И начнет говорить, слюни начнут брызгать в разные стороны, доказывать начнет. Поэтому, святые, мы должны праздновать праздник новолуния. Это прекрасное, когда луна, прообраз Церкви Божьей, сияет. Это очень прекрасно. Также был субботний год. Это седьмой год по закону считался субботним. То есть Господь ценит свою субботу, свою церковь. И, конечно же, это был юбилейный год. То есть каждые 50 лет Израиль праздновал юбилейный год. И прощались все долги, и все земля и владения, которые были потеряны, снова возвращались к тем, кто их потерял. Поэтому что значит объявить торжественное собрание? Это вот говорится о праздниках Божьих. Четвертое, о чем мы говорили. Писание говорит, теперь соберите, созовите и пригласите все народ. Весь народ пригласите, израильский народ, на этот торжественный праздник. И мы с вами говорили, почему здесь стоит три глагола. Собрать, созвать, пригласить. Потому что не каждый человек реагирует на приглашение. Вы можете его пригласить, но совершенно нет гарантии, что он придет. Поэтому надо созвать, иногда просто взять его и привести. В одной из своих притч, вы помните, Иисус сказал, что один человек сделал большой ужин и позвал званных, люди, которые получили по почте приглашение, что вот у меня будет ужин, у меня праздник, я вас приглашаю, порядочных людей пригласил. И когда раб пришел и сказал, что ваш приглашает мой господин на большой ужин, они стали все одним за другим извиняться. Прости, я купил землю, хочу пойти посмотреть ее. Прости, я купил себе 5 пар валов, хочу испытать их, а я женился, поэтому я не приду. И поэтому Господь говорит в этом притчи к нам, что раб вернулся и сказал, что всех, кого ты пригласил, они отказались прийти, очень вежливо. И тогда он сказал, хорошо, он разгневался и сказал, пойди скорее по улицам и переулкам, городам и приведи сюда нищих, увечных, хромых и слепых. Приведи, уже не пригласи. Почему? Потому что на приглашение редко кто реагирует. Он сказал, приведи. Потому что, как вы слепого можете пригласить? Слушай, тебя приглашают. Он говорит, с удовольствием приду. А где это? Это вон там. Бери за руку и веди через весь город слепого, хромого. И мы с вами говорили, что за картина у бедного раба. Он порядочных людей, здоровых приглашал, они отказали. А теперь он говорит, бери нищих, увеченных, слепых, хромых и веди через весь город. И он стал водить и собирать всех слепых, хромых и привел, и сказал: «Господин, ну, старался все делать, место еще осталось». Он говорит: «Возвращайте теперь в изгородях, за городом, начинай там искать этих людей и приводить сюда». И дальше он сказал: «Много званных, но очень мало избранных». Поэтому, святые, я бы, конечно же, не хотел оказаться в списке тех, которые вежливо отказывают Господу Иисусу на его приглашение. Писание говорит, они один за другим стали вежливо извиняться. «Ты уж извини нас, но мы не придем». Лучше оказаться в положении вот такого нищего, слепого, хромого, который сказать: «Вы знаете, если хочешь, возьми меня и приведи, я с удовольствием приду. Я не буду сам идти и не буду никого за собой вести, но я имею способность идти за кем-то. Поэтому, если хочешь, вот будь моим поводырем, и я за тобой пойду». То есть это говорит о статусе ученика в церкви, что вот этот статус, он очень высоко ценится, и, конечно же, это будут в будущем избранные. Пятое Писание говорит, опять же мы обращаемся к пророку Иоилю, он говорит семь элементов, которые позволят Церкви Божьей прийти к ревности Божьей, получить к ней доступ и через нее получить милость. Пятое. Выйдет жених из чертога своего и невеста из горницы своей. То есть здесь Церковь провозглашает: «Ей гряди, Господи Иисусе», а Иисус говорит со своей стороны: «Ей гряду скоро». То есть она говорит: «Приди, Господь». Он говорит: «Очень скоро приду, гряду». Поэтому, святые, да выйдет жених из чертога своего, невеста из горницы своей. Мы видим о том, что сегодня Господь говорит через своих проповедников, что гряду очень скоро. Об этом говорят сегодня проповедники, об этом говорил апостол Павел, который говорил, что мы, оставшиеся в живых, вместе с ними, которые умерли в Боге, во Христе Иисусе, восхищены будем. И мы обратили внимание о том, что он сказал, что мы, то есть он себя сопричислил к людям, которые будут жить в последнее время, то есть в наше время, и сказал, что я вместе с теми, которые не умрут, но которые живые, будут изменены, я вместе с ними восхищусь, а вы, которые умерли во Христе, примкнете к нам, и мы будем подняты на небеса. Неужели апостол Павел не знал, что он был в той категории тех, которые умрут во Христе, а не те, которые останутся до дня пришествия Господа Иисуса Христа? Конечно, он знал, но он видел, что славнее остаться до дня явления Господа, славнее восхитить это обетование и пережить его в своем естестве. Поэтому он сопричислил себя вот ко святым, которые будут жить в это последнее время. Шестое Писание говорит, священники, служители должны встать между притвором и жертвенником. И мы слышали, брат Аркадий в пятницу на разборе слова говорил, что значит встать между притвором и жертвенником. Под притвором мы видим наши уста, и под жертвенником мы видим наше сердце. То есть мы исповедуем Слово Божие нашими устами и веруем сердцем. То есть это та позиция, которая может нам дать доступ к святой ревности Божьей. Если человек не верит сердцем, но что-то исповедует, ничего он не получит. Или же наоборот, он сердцем не верует и исповедует, или же не исповедует, но где-то внутри есть вера, то такой человек не получит доступа к святой ревности. Поэтому сердце находится, вера находится в моем сердце, и я исповедую Слово Божие. И седьмое, надо молиться Словом Божьим. Посмотрите, как они молились. Они молились и обращались к Господу для того, чтобы Господь восстал и явил им свою милость. И Господь, конечно же, явил. Обращаясь к Его ревности, они молились о помощи для всего Израиля. Поэтому в седьмом положении говорится о том, что наши слова и наша молитва должна быть правильной перед Богом. То есть мы должны понять важность и ценность Церкви Божьей и, конечно же, молиться за всю Церковь Божию. Теперь давайте коротко посмотрим на следствие того, что Господь возревновал о земле своей. Это все написано также ниже, я это не прочитал, но напомню, у этого же пророка Иоиля во второй главе. В то время, когда они взывали к ревности Божьей и молили Бога о Его милости, о пощаде, то Господь сказал: «Вот семь вещей, которые я вам сделаю, и через которые вы узнаете, что ревность Божия возгорелась». Это записано, опять же, у пророка Иоиля. Он говорит: «Я пошлю вам хлеб и вино». Хлеб и вино и елей. То есть эти три компонента, которые говорят о том, что ревность Божия возгорелась. И свою помощь в ревности Божией Господь показывает первое, когда Он являет три компонента вместе – хлеб, вино и елей. Конечно же, под этим хлебом мы видим определенное учение Господа Иисуса Христа. Под вином мы видим исполнение Духом Святым, и под елеем мы видим божественное помазание, помазание или же святого помазанного Духа, которые в сочетании и производят ревность Божию. И всякий раз, когда в Церковь Божию на протяжении всей истории христианской Господь посещал хлебом, вином и елеем, начиналось пробуждение. И когда пробуждение заканчивалось, то есть любое пробуждение, как ни печально, оно заканчивалось, и оно трансформировалось в религию. Сначала это были католики, потом это стали лютеране, потом у лютеран было пробуждение, стали анабаптисты, потом у анабаптистов было пробуждение, произошло баптисты, у баптиста было пробуждение с пятидесятницей, мы получили пятидесятников, у пятидесятников пробуждение харизматов, и вот, разумеется, у харизматов тоже должно пройти какое-то пробуждение. Но почему происходит новое пробуждение? Потому что прежнее пробуждение, прежнее, оно трансформируется в мертвую религию. То есть все то, что я перечислил прежде, все эти деноминации, то есть это говорит о некой мертвости, это говорит о том, что либо там нету хлеба, а осталось вино и елей, либо там есть хлеб, определенные доктрины, сухие учения, но нету больше вина и елея, то, разумеется, любое такое пробуждение, оно трансформируется в религию. То есть харизматию ожидает скоро очень такое сильное ложное пробуждение, которое трансформируется в новую религию, которая сможет подогреть антихриста. Харизматия больше не будет называться там, где есть шум, там, где есть пляски, где есть хороводы и рок-музыка. Она померкнет. Харизматия – это будет там, где будет огонь с неба. И церковь ожидает это вскоре. Это будут ложные проявления и чудеса, и знамения, которые положат раздел с харизматическим движением, и которые скажут, что это не харизматия, которая пляшет, и танцует и беснуется. Истинная харизматия – это та, которая снисводит огонь с небес. И начнут сводить, и тогда харизматы померкнут, как некогда померкли баптисты, пятидесятники перед этим движением шумным. И они померкнут. Почему? Потому что снова трансформируется. Господь сказал, что когда я вам дам хлеб, вино и елей, только вот этот хлеб, вино и елей, три компонента, смогут нам дать благословение и дать истинную исполнение Духом Святым. Мы читаем Деяния, 2 глава, 41 и 43 стихи. Истинное пробуждение, которое было в Первоапостольской церкви, где Господь дал вино, хлеб и елей. «И так охотно принявши слово его, крестились, и присоединилось в тот день душ около 3000, и они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба, и в молитвах. Был же страх на всякой душе, и много чудес и знамений совершалось через апостолов». Мы видим, что там были чудеса и знамения. Там было помазание, там был елей, вино, но там был хлеб. Писание говорит, они постоянно и постоянно пребывали в учении Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Постоянно пребывали. И Господь явил эту милость. И поэтому там чудеса совершались многие святые. Там был страх Божий на Церкви Божьей. Почему? Потому что они получили доступ. Доступ к ревности Божьей. Как я получаю доступ? Мы об этом говорили, что я делал со своей стороны. А теперь, что Бог делает со своей стороны? Он говорит, я вам дам хлеб, вино и елей. Второе. Он через пророка Иеремию говорит, второе, что я сделал для церкви, когда явлю свою ревность, я пришедшего от севера удалю от вас. То есть, кто приходит от севера? Согласно Писанию, дух Антихриста приходит от севера. И он обязательно придет там, где церковь готова возбудить ревность Божию, святую любовь. Он обязательно придет, но Писание говорит, что я его изгоню прочь. И церковь должна об этом знать. Обязательно. И перед тем, когда возгорится ревность Божия и придет истинное помазание в Церковь Божию, обязательно кто-то придет с севера. Дух Антихриста придет с севера, который потом Господь в своей ревности изгонит вон. Давайте прочитаем о севере, что о нем говорится. Иезекииль, 39 глава, с 1 по 5 стих. «Ты же сын человеческий из реки пророчества, на Гога, и скажи, так говорит Господь Бог». «Вот я на тебя, Гог, князь Роша, Мешеха и Фувала. Я повергну тебя и поведу тебя, и веду тебя от краев севера». Вот видите, здесь говорится о севере, что вот именно вот этот Гог, или же Дух Антихриста, а он придет от краев севера. «Я выведу тебя от краев севера и приведу тебя на горы Израилевы, и выбью лук твой из левой руки твоей». Почему? Потому что он делает все неправильно. У него нет лука в правой руке, он левша. Обычно у монархов или же диктаторов у них была сухая правая рука, и они все делали левой рукой. Также и Антихриста, думаю, одно из его положений будет то, что у него будет недуг с правой рукой, и он все будет делать левой рукой. Это будет символ того, что он действует неправильно, не по Писанию. Это лже-мессия, лже-помазанник Божий. И он говорит, я выбью у тебя то, что у тебя находится в левой руке, я выбью твой лук и поверну тебя, и поведу тебя из левой руки твоей, и выброшу стрелы твои из правой руки твоей. Падешь ты на горы, на горах Израилевых, ты и все полки твои, и народы, которые с тобою. Отдам тебя на съедение всякого рода хищным птицам и зверям полевым. На открытом поле падешь, ибо я сказал это, говорит Господь Бог. Вот, пожалуйста, здесь Господь изрекает свое проклятие, свой суд. Но это может сделать только святые, ревность Божия. И второе, о чем говорил Господь, я удалю всякого врага, который пришел от севера, который инспирируется Антихристом. 1 Иоанна 2 глава 18 стих написано. Дети, последнее время, и как вы слышали, что придет Антихрист, и теперь появилось много антихристов, то мы и познаем из того, что последнее время. В чем проявляется дух Антихриста? Такой вопрос нам. В чем проявляется дух Антихриста? Дух Антихриста проявляется в следующих вещах. Читаем из этого же первого послания Иоанна, 2 глава, но уже 22 стихом. «Кто лжец, если не тот, кто отвергает, что Иисус есть Христос?» То есть помазанный. Слово «Христос» – это помазанный и уполномоченный. Еще раз, переводя все эти слова на более доступный язык, «лжец есть тот, кто отвергает истинного помазанника Божия». И это есть дух Антихриста. Писание говорит, это Антихрист, отвергающий Отца и Сына. Потому что, чтобы отвергнуть истинного помазанника, что Иисус есть не Христос, нам нужно отвергнуть Отца и Сына, отношение между Отцом и Сыном, между Учителем и Учеником. Надо отвергнуть. И поэтому он отвергает помазанника Божия. Почему? Потому что для него гнусно отношение между Учителем и Учеником, между Отцом и Сыном. Он этого не переносит. И это и есть дух Антихриста. Далее Писание говорит 1 Иоанна, это об этом все говорит Иоанн, об этом Антихристе. 1 Иоанна 4 глава 3 стих. «А всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это дух Антихриста, о котором вы слышали, что он придет, и теперь есть уже в мире». Вот, святые, пожалуйста, здесь говорится о том, что он будет... не будет признавать Иисуса Христа, который пришел во плоти. И, конечно же, говоря о его не теле, а его плоти, здесь он говорит о своей церкви. Это не просто он говорит, не признает Иисуса Христа, который родился от Девы Марии, который родился по Писанию, жил по Писанию, умер по Писанию, воскрес по Писанию. Это говорит о том, что дух Антихриста не признает его тело полнотою, которое является полнотою, наполняющей все во всем, не признает его церкви Божьей. И через это Иоанн говорит, мы узнаем, что это есть дух Антихриста. Почему? Дух Антихриста противна церковь. Почему? Потому что он сам является женихом лженевесты. Поэтому он страшно ненавидит истинную, чистую, которая обручена, чистую деву Иисусу Христу. Он ненавидит Христа, но Христос на небесах, он в недоступном свете, рядом с Отцом. Но он теперь ненавидит свою, ту церковь, которую Господь оставил. Ненавидит эту чистую деву и начинает ее клеветать, забрасывать и пытается убить. И радуется всякому поражению, всякому поражению. Вот это и есть дух Антихриста. Для меня дух Антихриста – это тот, кто радуется, когда церкви больно. Вот и все. Очень просто. Очень просто. Если я радуюсь, когда церкви Христовой, истинной, больно, то я Антихрист. Да сохранит меня Господь от этого вместе с вами. Третье. Господь сказал, когда придет ревность Божия, святая ревность Божия, дерево принесет плод свой, смоковница и виноградная лоза окажут свою силу. Это я все читаю у пророка Иоиля, на основании, на базе которого я вот свои мысли излагаю. Вторая глава. Дерево принесет свой плод. Принесет свой плод, смоковница и виноградная лоза окажут свою силу. Есть такое место – Псалом 91, 14 по 16 стихи. «Насажденные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего. Они из старости, плодовиты, сочны и свежи. чтобы возвещать, что праведен Господь, твердыня моя, и нет неправды в нем». Пожалуйста, здесь говорится о том, что Господь наполнит наши тела вот такой плодовитостью, сочностью и свежестью. И Он не только наполнит таким благословением людей пожилых, вот Писание говорит, и в старости. Сегодня людьми становятся старыми уже в лет 20, в 30. Статистика. Лет в 20-30 – это уже такие ходячие трупы, мумии в основном. То есть я посмотрел статистику, даже вот, например, в школах. Что сегодня могут делать школы, например, ученики в американской школе, когда сдают определенные резервы по физкультуре? То, что сегодня делают в 12 классе, мы это в наше время в школе делали в первом классе и во втором. То есть непонятно, я понимаю, что дьявол пытается сделать так, чтобы людей трансформировать в таких слабеньких, хилых, зеленых, скучных, глупых, закомплексованных уродов. Ну, конечно же, когда человек сидит постоянно перед скрином, я не против скрина, ну, хорошо, 15-20 минут, но когда скрин постоянно горит и постоянно говорит «life, life, 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 life», Боже мой, женщина, молодая особа трансформируется в старуху, молодой человек трансформируется в старика, засыхает прямо на глазах. Писание говорит, что теперь вот это вот место плодовитые, сочные, свежи должно относиться уже не к старикам, уже и к молодым людям. Поэтому, святые, мы должны понимать, что ревность Господа, когда она придет, она, разумеется, даст нам плодовитость, сочность и свежесть, ну, только с нашей кооперацией, когда мы начинаем кооперировать с Богом, и Господь будет благословлять нас. Ну и также, конечно, я хотел бы обратиться к старцам, к тем святым, у которых сегодня, может быть, чувствуют недуги. Вот Писание также для вас написало это, что вы будете плодовиты. Не просто сочны и свежи, а плодовиты. Ну, в плодовитости очень много значений. Слово «плодовитый», ну, практически человек будет получать способность рождать. Будет получать способность рождать. Вот примерно как наша, например, мать Сара. Вот она, сколько ей было, 90 лет, она получила способность рождать. Авраам тоже в 100 лет получил обновление, стал плодовитым, сочным и свежим. Поэтому вот примерно к такому благословению надо готовиться. Конечно же, я не против, чтобы женщины рождали в 70-80 лет. Дай Господь, это будет хорошо, это сразу книга рекордов Гиннесса, церковь будет процветать. Каждая сестра нашей церкви получит по миллиону, и да, слава Богу. Церковь мультимиллионер. А почему? Да у нас тут Нобелевские премии сестры получают. Братья в книге Гиннесса находятся. Конечно же, это шутки святые, но я верю, что это благословение есть, и, разумеется, оно придет в церковь Божию и благословит ее. Мы в это верим. Поэтому не соглашайтесь с болезнями, симптомами. Продолжайте стоять в Слове Божьем. Радуйтесь. Радуйтесь. Господь нас не оставит. Далее Писание говорит, Он даст нам дождь ранний и поздний. И Иаиль говорит, что когда придет ревность Божия, Господь нам даст дождь ранний и поздний. Это говорит о том, что Господь не только нам поздний дождь даст. Дождь, который дан для того, чтобы плод пришел в полное созревание. Чтобы невеста пришла в полное созревание. А Он также даст нам и ранний дождь. Да, на самом деле будут люди приходить в Церковь Божию, это будет сильнейшая евангелизация. Иногда говорят, что почему вы против евангелизации? Ну, мы не против евангелизации. Здесь Писание открыло одну из лучших способов евангелизации. Когда Господь дает ранний дождь, это когда приходят и каются люди, обращаются к Господу, вместе с поздним дождем, когда люди возрастают и приходят в меру полного возраста Христова. Это очень красиво. Когда просто обращаются сотнями и тысячами неверующие в Церковь Божию, это хорошо. Но вопрос, а возрастают ли там святые в меру полного возраста Христова? И сегодня редко там, где происходят такие вот движения, вот именно вот это возрастание происходит. Но когда придет ревность Божия, Писание говорит, что там будут святые, которые пришли в меру полного возраста Христова, и там будет истинное, истинное пробуждение. Истинное пробуждение. Шестое Писание говорит Иаиль, «Излью от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать». Иаиль, 2 глава, 28-29 стихи. Тот же самый Иаиль. «Излью от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши. Старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видения. И также на рабов и на рабынь в те дни излью от Духа Моего». То есть церковь переживет, призывая ревность Божию, сильнейшее пробуждение. Это пробуждение не будет находиться на одном человеке. Оно придет через одного, через Отца Церкви, как порядок Божий, царский трубный звук, но оно благословит всех. Все святые, здесь говорится, и старцы, и юноши, и девицы, рабы и рабыни, на всех будет пребывать сильное помазание Божие, не только на одном человеке. Но церковь это уже переживала. То есть я совершенно не говорю ничего нового. Только бы нам держаться до конца этих благословений и ожидать святой ревности Божией, чтобы она возгорелась. И седьмое, конечно же, он сказал, что Иаиль, 2 глава, 30-32 стих, что я покажу знамение. Это будет последнее, заключительное знамение на небе и на земле. Перед тем, когда церковь будет восхищена, он покажет эти знамения. С 30 стиха. «И покажу знамение на небе и на земле, кровь и огонь из толпы дыма. Солнце превратится во тьму, и луна в кровь, прежде, нежели наступит день Господень, великий и страшный. И будет всякий, кто призовет имя Господа, спасется. Ибо на горе Сионе и в Иерусалиме будет спасение, как сказал Господь, и у остальных, которых призовет Господь». Куда призовет? В свой Иерусалим, на свой Сион. Поэтому, святые, мы сейчас будем молиться. И, конечно же, в первую очередь я приглашаю тех святых, которые хотят возобновить отношения с Богом, которые хотят покаяться. То есть в покаянии есть определенная красота. Определенная красота. И поэтому, если есть святые среди нас, которые хотят покаяться, возобновить свой завет, излить свою душу перед Господом, или же те, которые хотят посвятить себя, пожалуйста, вы можете выходить сюда, и мы будем молиться вместе с вами. Аминь. Пожалуйста, будем молиться. Встанем и будем петь псалом, а потом уже будем молиться. Пожалуйста. Глаза у всех закрыты, руки подняты вверх. Мы готовы принять Божье благословение и Божий ответ. И молимся все вместе со всеми святыми. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я прихожу к Тебе с моей болью, с моими страхами, попранной честью, поруганным достоинством. Прошу Тебя, прости меня, омой меня, очисти меня, исцели мою рану, защити меня. Я принимаю Твое Слово в мое сердце. И прямо сейчас я хочу исповедовать, что согласно Твоего Слова я омыт, я очищен, я исцелен, я оправдан, я спасен. Аминь, аминь. Прощаются вам грехи ваши и беззакония ваши. Будьте святые, благословенны. Дорогие друзья, мы закончим нашей неизменной манифестацией. Я бы хотел просто совершить короткую молитву за брата Аркадия. Ну, он хотел прийти на собрание, но сестра Тамара сказала, что лучше не идти. То есть там есть такой аллергия такая, как я понял. И все было хорошо до собрания, но перед собранием просто у него поднялось давление, как я понял, температура. И он говорит, нет, я пойду. Но сестра Тамара прямо перед собранием позвонила и сказала, ну, я настоял на том, чтобы он не пошел. Поэтому, конечно же, пускай придет в себя, а мы со своей стороны, конечно же, благословим его очень короткой молитвой, чтобы Господь благословил его, явил свое исцеление и укрепил его. Пожалуйста, протяните вашу правую руку и будем молиться и благословлять. Дорогой Небесный Отец, мы сердечно благодарим Тебя за то, что мы можем находиться в Твоем теле. Я благодарю Тебя, Господь, что Твое исцеление, Твое восстановление, Твоя праведность, Твое искупление принадлежит для Твоих святых, для Твоего тела. И я, Господь, сегодня вместе со святыми Твоими обращаюсь к Твоей божественной ревности, к Твоей святой любви. И я молю Тебя, Господь, чтобы Ты во гневе встал в своем и защитил наследие свое, защитил, Господь, помазанника своего от всяких лукавых, негодных людей, от всякого проклятия, от всякой болезни. Во имя Иисуса Христа, да будут они прокляты перед лицом Его. Благодарю Тебя, Господь, мы молим Тебя, чтобы Ты восстал и шел в своем шествии в святой ревности в свое тело. Я благодарю Тебя, Господь, что Ты являешь свою силу в исцелении. Я призываю, Господь, Твое божественное исцеление для Твоих святых, для нашего пастыря, брата Аркадия. Во имя Иисуса Христа да будет благословенно его тело и да наполнит Господь его свежесть, молодость, исцеление его тела во имя Иисуса Христа. А также молю Тебя, Господь, за всех тех святых, которые находятся на этом месте и нуждаются, Господь, в нем. Как тело Христа, Господь, мы имеем на это право, и мы призываем, Господь, это благословение и принимаем его во имя Иисуса Христа. Аминь. Ну, а теперь уже можно нашу манифестацию закончить. могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.